часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Архиерейский собор в Москве лишил сана опального чукотского епископа Диамида. Итоги саммита России-ЕС в Ханты-Мансийске. 60 лет назад, в 1948 году, советские войска начали блокаду Западного Берлина. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Архиерейский собор Русской Православной Церкви в Москве лишил сана епископа Чукотского и Анадырского Диамида за раскольничество и непослушание священноначалию, такова формулировка. Решение собора не вступит в силу, если Диамид покается. Сторонники опального епископа, накануне подравшиеся с представителями движения «Наши», называют решение собора бесчестным и бесчеловечным, а также унижающим Чукотку. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Епископ Чукотский и Анадырский Диамид известен как один из самых яростных критиков Русской Православной Церкви. Он и его сторонники призывают РПЦ к изоляции и отказу от диалога с властями, протестуют против введения ИНН и паспортов нового образца, а также хотят запретить мобильную связь. Интересно, что большая часть воззваний Диамида распространяется через интернет. Сторонники епископа представляют самую, наверное, консервативную часть православных. Именно они громили выставки в Сахаровском центре, приходили бить участников гей-парада в Москве, а накануне подрались с представителями прокремлевского движения «Наши». Его активисты провели акцию в поддержку священноначалия и патриарха Алексея II. Диамида приглашали на собор, но он не приехал, сославшись на болезнь. Тогда решение о лишении сана условно приняли без него. Позицию архиерейского собора Русской Православной Церкви безусловно разделяет профессор Московской Духовной Академии отец Андрей Кураев.
Дело в том, что уже в течение почти 20 лет предпринимаются довольно систематические усилия по расколу церкви. Причем достаточно тонкие усилия, то есть для того, чтобы провоцировать массовый раскол России, для этого надо его вести под лозунгами «крайне правыми». Попытки реформы, но мленчество здесь скорее не получает поддержки, зато напротив, например, раскол 17 века показывает, что им надо клясться в верности старине, и тогда есть надежда на то, что какая-то народная толща тебя расслышит. Но для того, чтобы такого рода так настроенных людей все же сориентировать на раскол, для этого нужно еще пустить в массу идею о том, что сейчас последние времена и время антихриста пришло. Вот я думаю, что последней каплей, которая переполнена меру терпения патриархии, была история с пензенскими закопанцами. Стало понятно, что это не просто уже какие-то внутрицерковные дискуссии, это не просто какие-то странности мировосприятия у тех или иных церковных людей, а эти странности могут ломать реальные человеческие жизни и судьбы. Два трупа, в конце концов.
Поведение епископа Диамида и его сторонников как вот в эту концепцию вписывается?
Они же, собственно говоря, и были в авангарде тех, кто пугал людей и, по сути, выгонял их из городов и загонял в пещеры. Потому что именно они создавали такого рода атмосферу тотального недоверия внутри самой церкви.
Вы поддерживаете решение Русской Православной Церкви?
Да, конечно. Я был бы рад, если бы такого рода решения были приняты еще раньше, лет на 10. Но тогда еще и не было таких епископов, которые с этих позиций выступали бы.
Епископа Диамида лишили сана с одной оговоркой: если он не раскается. Как вы думаете, он раскается?
Я надеюсь, что да, потому что все-таки он хороший человек, любящий церковь православный. Я думаю, что когда он поймет, что тут выбор между игрой в политиканство и пребыванием в его собственной церкви, православной церкви, я надеюсь, что он сможет сделать правильный выбор.
А то, что вот это решение было принято в отсутствие епископа Диамида, вас не смущает?
Ну, он сам не пожелал приехать. И потом, опять же, говорю, это решение, оно как-то еще до конца не принято.
Говорил отец Андрей Кураев. Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов думает, что лишение сана епископа Диамида, пока условное, не приведет к расколу в Русской Православной Церкви.
Но во всем этом деле есть еще один любопытный поворот. Дело в том, что среди вот всех этих заявлений епископа Диамида, довольно странных и диковинных для светского сознания, ну, например, он призывал отказаться от мобильников, то есть как бы совершенно не принимал современность ни в каких ее проявлениях. Там содержалась и одна довольно здравая идея о необходимости того, чтобы был все-таки создан поместный собор, потому что в церкви преобладает, что ли, если так можно выразиться, управленческая вертикаль. Все решается архиерейским собором, простые клирики и миряне во всем этом участие не принимают. То есть тут он как бы говорил о необходимости такой внутри церковной демократии. Но мне кажется, что каким-то серьезным расколом внутри церкви все это не приведет.
Это было мнение религиоведа Бориса Фаликова. Вот что говорит о лишении сана епископа Диомида мой коллега, ведущий программы «С христианской точки зрения» Яков Кротов.
Лишение сана архиерейским собором – событие печальное, прежде всего подтверждающее то, что антиправовое сознание глубоко проникло даже в церковь. Судить епископа без его присутствия запрещено церковными канонами всеми. Архиерейский собор грубо нарушил каноническое право, которое не отдельное для русской церкви Московского патриархата, а общее для всей Вселенской православной церкви. Это если по закону. А если по сути, ну тоже. За что, собственно, лишать сана? У человека свои взгляды, довольно крайние. Он просто сказал то, что думает, я уверен. Большинство членов архиерейского собора, большинство из них антисемиты, большинство из них монархисты, большинство ненавидят современный мир. Только они молчат и делают карьеру. В этом смысле лишение сана епископа Диомида – это вовсе не позитивный знак, не победа каких-то прогрессивных сил над мракобесом, а просто очередной шаг по пути превращения, к сожалению, части русского православия, возглавляемой этими двумя сотнями архиереев, в такое православие, конечно, и христианство, но немножко брежневского типа. То есть думай, что хочешь, только не вылезай. Кончается это трагично, не всегда для структуры, но всегда для отдельных носителей такой психологии. Это событие на состояние Русской Православной Церкви Московского Патриархата, я напоминаю, что это далеко не вся Русская Православная Церковь, а только самая богатая ее часть, и это не отразится никак, потому что, собственно, там жизни-то нету. Ведь и те, кто поддерживает Диомида, они формально не члены Русской Православной Церкви, фиксированного членства нет. И в любой момент те ростки оппозиции, хоть правый, хоть левый, они в любой момент могут быть снесены и будут снесены. Потому что сейчас, ну как у Гарнепа, вот какие-то остатки перестроечной свободы, когда были и правые, и левые. А впереди 33-й, 37-й, потому что не за то боролись, надо было бороться за свободу, а не за величие России.
Сторонники епископа Диомида, не согласные с решением архиерейского собора, выразили свой протест. Они организовали так называемое молитвенное стояние у храма Христа Спасителя. В них участвовали в основном пожилые женщины. Они стояли с хоругвями и иконами, пели «Царю Небесный» и осеняли прохожих крестными знамениями. До этого сторонники Диомида ворвались на пресс-конференцию по итогам работы собора и кричали, что владыка Диомид – истинный пастырь. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 18.15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новым председателем Совета директоров «Газпрома» избран первый вице-премьер Виктор Зубков. Ранее этот пост занимал нынешний президент России Дмитрий Медведев. Москва считает, что размещение элементов американской ПРО в Европе вредно и не отвечает интересам безопасности, заявил Дмитрий Медведев после завершения саммита России и ЕС в Ханты-Мансийске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не возражает против активного участия Евросоюза в решении так называемых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, облученным вследствие взрыва на Чернобыльской АЭС, ветеранам и детям-инвалидам, повышены стипендии. В Северной Корее уничтожен один из главных элементов реактора в Ёнбёне. В присутствии иностранных журналистов была взорвана 20-метровая башня системы охлаждения. В четверг КНДР передала Китаю материалы о своих прежних проектах в ядерной сфере. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – рассказ о книге бывшего пресс-секретаря Белого дома Скотта Маклеллана, уголовное дело редакции дагестанской газеты «Настоящее время» против своего учредителя. Удивительный прецедент в российской юридической жизни. И как бизнес-сообщество России борется с коррупцией. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих американских газет. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте и вам слово.
Добрый день. Ну, в общем, я не могу обойтись без футбола. И статья с хорошими словами в адрес российской сборной, наверное, все-таки сегодня встречается на страницах западной прессы чуть реже, чем статьи противоположного содержания. International Herald Tribune, Роб Хьюз, пишет о том, что для испанцев российский стиль футбола приятен на вкус, как черная икра. Команды встречались на этом чемпионате дважды, Испания уже второй раз полностью переиграла Россию, победив благодаря трем убедительным голам, на сей раз со счетом 3-0. Однако мы никак не ожидали, пишет журналист, повторения первой встречи испанской и российской сборной матча в Инсбруке, когда испанцы растоптали российскую оборону. Помните, что тогда сказал тренер россиян Гус Хиддинк? Мы делали им подарки, мы проявили наивность. Ребятам придется научиться житейской мудрости на этом высоком уровне. Будь российская сборная действительно настолько наивна, она не продвинулась бы так далеко. Собственно, российские игроки, пожалуй, самые быстрые обучаемые футболисты, поскольку они, особенно разгромив голландцев, набрались энергии и добрались до Вены, где проходил этот полуфинал. Если учесть, что Хиддинк не такой человек, который позволит проявить наивность дважды на одном турнире, тем более в матче за выход в финал, осторожность обеих сторон была вполне ожидаемой. Но с самого начала матча было очевидно, что в ходе чемпионата российская сборная сильно возмужала.
Андрей, а кроме футбола, что сегодня еще будоражит вашу душу в тот момент, когда вы готовите вот обзор газет?
Ну, еженедельник «Экономист» публикует большую редакционную статью, посвященную Биллу Гейтсу. Это фигура знаковая для американской экономики. Когда 33 года назад Билл Гейтс стал одним из основателей Microsoft, в компании существовало правило: подчиненные не должны работать на начальника, который пишет программы хуже, чем они. Всего через 5 лет, когда Microsoft чуть не рухнула от собственного роста, Гейтс нанял бизнес-менеджера Стива Балмера, который начинал свою карьеру в компании Procter and Gamble, производящий мыло. Так основатель выкинул свое правило в мусорную корзину. Пока Гейтс шел к положению богатейшего человека в мире, его непоколебимая вера в себя неоднократно терпела удары со стороны подобного прагматизма, но эти особенности характера Гейтса в беспрецедентном объеме были выставлены на всеобщее обозрение лишь на этой неделе, когда этот ведущий бизнесмен своей эпохи ушел на покой, распрощавшись с делом всей своей жизни. Гейтсу подсчастливилось в том, что он идеально подходил для своей эпохи, но кэри программирования при наличии интернета, когда господствует сотрудничество и фрагментированность, он приспособился хуже. Но это не умаляет достижений Гейтса. Впрочем, его благотворительная деятельность, вопреки мнению многих, не обязательно умножает его достижения. Благотворительность не причисляет хорошего бизнесмена к лику святых, как и не обеляет плохого. Гейтс, несмотря на его недостатки, принадлежит к числу хороших бизнесменов. Некоторые великие промышленники, например, Форд, упорно остаются у руля, хотя времена меняются, их власть слабеет. Гейтс прагматик до последнего вздоха. Уходит в отставку в тот момент, когда остается лидером.
Очень интересный материал, Андрей. И поскольку у нас времени осталось еще довольно много, я думаю, что мы сейчас какой-нибудь третьей статье поговорим. И вот что-то мне сердце подсказывает, что вот опять речь пойдет не о политике.
Не о политике, и со счета, я вам должен сказать, у вас все в порядке. «Нью-Йоркер» пишет сегодня о похмелье. То, что ученые не могут создать лекарства от рака, еще можно понять. Похмелье – еще одно состояние из той же серии. Этого недуга, правда, можно избежать, просто не пейте. Ну, в общем, довольно сложно следовать этому совету. Поэтому я процитирую, значит, из этой статьи, она очень большая, один кусочек, касающийся эмоционального состояния людей, находящихся в состоянии похмелья. Есть у похмелья и эмоциональный компонент. Кингсли Эмис, по его собственным словам, один из первых пьяниц своей эпохи, назвал этот феномен метафизическим похмельем. Когда вами овладевает эта неописуемая смесь подавленности, печали, а это две разные вещи, тревоги, ощущение собственной никчемности и страха перед будущим, начинайте убеждать себя, то, что с вами происходит, называется просто похмельем. Вы не пережили легкое повреждение Умана. Он на работе, у вас все не так плохо, родные друзья не составили заговор плохо скрываемого молчания о том, какое вы дерьмо. И вы не увидели, наконец, жизнь такой, какова она есть».
Ну, в принципе, он, по-моему, пишет о каких-то очень глубинных вещах, там, депрессия тяжелая. В общем, иногда обыкновенное похмелье, Андрей, но я думаю, вы согласитесь со мной, но не окрашивается в такие мрачные тона.
Я не соглашусь, я этого просто не знаю.
Спасибо. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми интересными материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Первый раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве между Россией и Евросоюзом состоится в Брюсселе 4 июля. Об этом говорится в заявлении, принятом сегодня на саммите России и ЕС в Ханты-Мансийске. За ходом саммита и итоговой пресс-конференции сегодня следил мой коллега Данила Гальперович.
Вышедшие к журналистам Дмитрий Медведев и члены Евротройки похвалили Ханты-Мансийск за приятные впечатления, полученные накануне, и объявили о том, что главная цель саммита достигнута. Работа над текстом нового соглашения начинается. Журналистам об этом рассказал Дмитрий Медведев.
Одной из важнейших тем, активно обсуждавшихся все последнее время, стал вопрос о заключении нового базового соглашения Россия-ЕС. И сегодня мы официально объявляем о начале полномасштабных переговоров по выработке нового соглашения. Первый раунд переговоров состоится 4 июля в Брюсселе, а сегодня мы подтвердили, что наши позиции, согласованные еще в Сочи в мае 2006 года, остались прежними. Новое соглашение будет достаточно кратким, рамочным, без чрезмерной детализации. Акцент в нем будет сделан на стратегическом характере наших отношений. При этом документ будет дополнен системой так называемых секторальных соглашений.
Кроме того, президент России говорил о разногласиях и фактически упрекнул европейцев в том, что в некоторых странах Европы не вполне однозначно воспринимают итоги Второй мировой войны.
Нас по-прежнему беспокоит положение с правами наших соотечественников в Латвии и Эстонии. Недопустимо мягкое отношение к попыткам героизации пособников нацистов. Стремление переписать отдельные страницы истории Европы 20 века. Мы это обсуждали и нашли здесь полное взаимопонимание. Победа над фашизмом является нашим общим духовно-нравственным достоянием. Попытки осквернить память о ней и доброе имя воинов-освободителей категорически недопустимы.
В ответ на это глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заметил, что касается исторического ревизионизма и отношения к нацизму и фашизму, то Евросоюз против любых форм тоталитаризма. Поэтому, когда Европа отвергает тоталитаризм, в том числе и советский тоталитаризм, это не значит, что это выступление против России. Это, наоборот, заявление в пользу демократии. И Европа, конечно, признает тот вклад, который Россия, в то время Советский Союз, внес в борьбу с нацизмом. «Мы говорим сейчас», — добавил глава Еврокомиссии, — «об отношениях Евросоюза с современной Россией и считаем, что Россия может разделять те же самые ценности, что важны и для ЕС». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В Томской области выросли штрафы за мусор. Депутаты областной думы внесли поправки в местный закон о благоустройстве. Теперь заброшенный окурок или бутылку придется заплатить от 1 до 5 тысяч рублей. Штраф за сброс строительного мусора для юридических лиц составит от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. По поводу этих поправок на заседании думы разгорелись нешуточные страсти. О них рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
На ужесточении наказаний за выброшенный в неустановленном месте мусор настаивал губернатор Виктор Крес. Томск претендует на звание интеллектуальной столицы Сибири. Амбиций много, а перед гостями неудобно, говорит губернатор.
Это уже в развитии, что ли, тех требований, которые не я, жизнь предъявляет сегодня. Потому что мы, с одной стороны, называем себя европейским городом и продвинутым городом и так далее. Но если дальше так же будем захламляться, то к нам просто перестанут ездить. Не то, что инвесторы придут, ездить вообще перестанут. На словах многие вот те, кто нарушает это, они не внемлят словам. Поэтому рублем будем наказывать.
Согласно новым поправкам в закон Томской области об основах благоустройства, за выброс окурков, упаковок, бутылок и другого бытового мусора в неположенном месте теперь придется заплатить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Для организаций от 50 до 500 тысяч. Оштрафуют даже директора. Цена нарушения для должностного лица от 20 до 50 тысяч рублей. За промышленные отходы потребуют до 1 миллиона рублей. Имеется в виду строительный мусор, отходы производства, грунт и снег. Томские областные депутаты к этим поправкам отнеслись неоднозначно. Многие парламентарии сами руководители крупных томских фирм и предприятий, говорит депутат Иван Кляйн.
Взяли отдельную статью, вырвали закон и говорим, вот эти мы увеличим. А другие, которые немаловажные статьи закона, которые влияют на безопасность людей, они остались в тех ценах, которые были приняты 6 лет назад. Второй момент. Ну, как бы присутствует в этом законе коррупционная составляющая. В чем мы ее видим? Размах штрафов идет, помимо того, что он сам по себе огромный такой, до 1 миллиона рублей сегодня, от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Что это означает? Приходит милиционер или органы местного самоуправления и говорят, вот ты хочешь получить 1 миллион? Ты его получишь, да? Или договоримся.
Один великий человек сказал, хорошую экономику на помойке не построишь. И Россия оказалась не готова к упаковочной цивилизации. Ведь раньше у нас что было? Мы с собой брали в магазин авоську и бидончик. А сейчас масса всякой упаковки. А вот эта безответственность и безнаказанность порождает вот этот страшный беспорядок. Мы тонем в мусоре.
Сказал мэр Стрежевого Алексей Трошин. Комиссия администрации Томской области коррупционной составляющей в этих поправках не нашла. Еще одна претензия депутатов – размер штрафов. Ассоциация пищевиков, которую возглавляет, кстати, депутат Иван Кляйн, направила в Думу просьбу снизить штрафы для юридических лиц. Вместо 1 миллиона установить максимум 50 тысяч. Это вызвало бурную дискуссию.
Предприятие. Главное, что предприятие. Порядок навели, да? А в это время основная эта проблема даже не в предприятиях, а в том, что не организована на государственнейшем уровне вывозка мусора с окраин города, от частного сектора. И я вам вопрос задаю. Микрорайон лесозавод, проживает несколько тысяч, ни одного контейнера. Куда нести населению мусор? Что им делать? Самая вторая большая проблема, что вовремя не водится мусор, и все это раздувается по городу.
Сказал депутат Олег Громов, на что председатель Государственной Думы Томской области Борис Мальцев заметил.
Для вывозки мусора в городе Томске нужно, чтобы чисто было 600 миллионов в год. В этом году заложили 160. Можете строить дворников, можете ходить как угодно. Но как это вместо 600 за 160 взять? Мы с вами здесь сидим. Чего мы не даем деньги на уборку мусора? Либо мы должны повысить тариф, либо мы должны дать из бюджета.
Некоторые считают, что вот нужно какие-то послабления, а вдруг предприятие там что-то не будет. Чего с твоим предприятием не будет? Поверьте мне. Вот здесь мы будем по этому жесткому пути идти. Потому что, честно вам скажу, это уже все достало. Поэтому защитить простого гражданина, обычного гражданина, который живет в обычной хрущевке, в обычной пятиэтажке, мы вот защитить с помощью вот административного кодекса можем.
Сказал Владимир Долгих, депутат Государственной Думы Томской области. Несмотря на все страсти в зале Думы, поправки в закон все же приняли. Они вступят в силу через 10 дней после опубликования. Станет Томск чище после увеличения штрафов, будет видно уже в середине июля. Кстати, депутаты Госдумы Томской области запретили томичам купаться в пьяном виде и купать на общих пляжах своих животных. Соответствующие поправки также внесли в закон. Все эти нормы соберут в один административный кодекс Томской области. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Новым председателем Совета директоров «Газпрома» избран первый вице-премьер России Виктор Зубков. Ранее этот пост занимал нынешний президент России Дмитрий Медведев. Сегодня, после завершения саммита России и ЕС в Ханты-Мансийске, Медведев заявил, что размещение элементов американской ПРО в Европе вредно и не отвечает интересам безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не возражает против активного участия Евросоюза в решении так называемых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. Суд в Петербурге перенес на 3 сентября рассмотрение дела главы местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Его обвиняют в оскорблении и избиении сотрудников милиции. Сам политик утверждает, что дело против него сфабриковано. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, облученным вследствие взрыва на Чернобыльской АЭС ветеранам и детям-инвалидам, повышенной стипендии. В Багдаде убит высокопоставленный иракский судья. Камил Аль-Шавайли был руководителем апелляционного суда в восточной части Багдада. В Северной Корее уничтожен один из главных элементов реактора в Йонбене. В присутствии ряда иностранных журналистов и телекомпаний была взорвана 20-метровая башня системы охлаждения. В четверг КНДР передала Китаю материалы о своих прежних проектах в ядерной сфере. В Туркмении внештатный сотрудник «Радио Свобода» Сазак Дурдымурадов насильно помещен в психиатрическую клинику. 20 июня Дурдымурадов был задержан, избит и подвергнут пыткам за то, что отказался дать письменный отказ от сотрудничества с «Радио Свобода». В петербургском порту в воду вылилось более 5 тонн топлива. Как нефтепродукты попали в воду, неизвестно. Ведется очистка акватории. Министерство обороны Абхазии опровергло информацию о взрыве бомбы в Сухуми сегодня рано утром. Об этом сообщил корреспонденту «Радио Свобода» министр обороны непризнанной республики Мераб Кишмари. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 60 лет назад Советский Союз начал наземную блокаду Западного Берлина. В ответ Соединенные Штаты открыли воздушный мост. Продовольствие 2-миллионному населению города доставлялось военными самолетами. Затем к этой гуманитарной акции присоединились Великобритания и Франция. Блокада Западного Берлина в 1948 году стала толчком для создания Федеративной Республики Германия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Блокада длилась почти год. Формальным поводом для ее введения стала денежная реформа, которую США, Великобритания и Франция провели без согласования с Советским Союзом в западных зонах оккупации. В действительности же, как утверждают многие историки, Сталин хотел взять город измором и вынудить западные государства покинуть его. В ответ был открыт гуманитарный воздушный мост. Продовольствие доставлялось не только на аэродромы, но и сбрасывалось на жилые кварталы Западного Берлина парашютным способом. Парашютом служил носовой платок, к которому привязывали шоколадные конфеты, леденцы и другие сладости. Тогда, в 1948-м, во время блокады, Мерседес Вильд было 7 лет. С тех пор она каждый день, выходя из дома, смотрит в небо, смотрит с надеждой увидеть маленький парашютик. В 1948 году, после введения блокады, есть в доме было почти нечего. Чувство голода не давало нам покоя, и мы постоянно испытывали страх. Страх, что снова начнется война. Я хорошо помнила войну. Ночные бомбардировки мы пережили в подвале. Но вскоре Мерседес Вильд обрадовалась, когда узнала, что американские, британские и французские летчики сбрасывают берлинским детям сладости. Увидев самолет, толпы ребятишек выбегали на улицы города. Шоколадных конфет и леденцов было мало, а детей много. Кому-то лакомства доставались, а 7-летний Мерседес нет. В слезах она возвращалась домой. Мама говорила девочке: «Делай что-нибудь», — говорила строго и безапелляционно. Тогда я решила написать американскому летчику и попросить у него конфет. Причем способ доставки был для меня неважен — по почте или парашютом. Каждый день, когда я возвращалась со школы, то спрашивала у мамы: «Нет ли посылки с конфетами? Нет ли посылки с конфетами?» В итоге я почти потеряла надежду. Однако в ноябре того же 48-го мне пришло письмо от летчика союзнической авиации. Бабушка сказала мне: «Посмотри, что тебе пришло по почте. В конверте, кроме письма, были жвачка и леденец». Этот ветхий конверт Мерседес Вильд хранит до сих пор. «Разинен-бомбер», в переводе с немецкого «изюмные бомбардировщики». Именно так во время блокады 60 лет назад дети Западного Берлина стали называть самолеты США, Великобритании и Франции, сбрасывавшие шоколад, леденцы и булки с изюмом. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Петр Вайль.
Со 2 по 6 июля во Всероссийском музее декоративного прикладного искусства в Москве пройдет выставка «Фиолетовая улица. Из Парижа в Москву. Замки Луары в Москве». На вынесенной в название «Фиолетовой улицы» «Рю Виолет» Парижа находится ассоциация «Один день, один ремесленник», объединяющая лучших мастеров прикладного искусства Франции. Некоторые из них – керамисты, ювелиры, краснодеревщики, оружейники – покажут свое мастерство во время московской выставки среди воспроизведенных интерьеров знаменитых дворцов долины Луары. Голливудская суперзвезда, лауреат премии «Оскар» Бен Аффлек, отправится в Демократическую Республику Конго, чтобы сделать репортаж для программы Nightline американской телекомпании ABC. За последний год Аффлек трижды побывал в Конго, стараясь привлечь внимание мировой общественности к насилию, эпидемиям и голоду в этом регионе, который уносит 1200 человеческих жизней каждый день. Антипремии «Серебряная калоша» за худшие достижения в шоу-бизнесе были вручены в Московском театре имени Моссовета. Среди лауреатов – телеведущая Анфиса Чехова, юмористическая программа «Comedy Club» и фильм Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». Мадонна вовсе не теряет популярности, как сообщают о том некоторые средства информации. 90% билетов на ее мировое турне по 42 городам разных стран уже проданы. Турне начнется 23 августа в столице Уэльса, Кардиффе. С 1 июля в Нидерландах вступает в силу закон о запрете курения в общественных местах, в том числе в ресторанах и кафе. При этом в законе говорится о курении табака и никак не упоминается легализованная в стране марихуана. Обычно марихуану в знаменитых голландских кофешопах курят в смеси с табаком. Теперь владельцы заведений должны будут искать варианты, устанавливать специальные ингаляторы для потребления несмешанной марихуаны, либо смешивать ее с сушеными травами. В московском издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Натальи Будур «Гамсун. Мистерия жизни». Это биография норвежского писателя, одного из основоположников современной литературы, лауреата Нобелевской премии 1920 года. Его литературный талант вызывал всеобщее восхищение, его социально-политические взгляды резко осуждались. Слава пришла к Гамсуну в 90-е годы XIX века после выхода романов «Голод, мистерии, пан». Мечты о возрождении славы древних скандинавов и нордической расы привели его к симпатиям к германскому нацизму. Во время Второй мировой войны Гамсун поддержал назначенного Гитлером министра-президента оккупированной Норвегии Виткуна Квислинга. После войны Гамсуна судили, но ввиду преклонного возраста 88-летний писатель был приговорен лишь к денежному штрафу и умер в своем поместье на 93-м году жизни в феврале 1952 года.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Что символизирует для россиян спортивные победы? В чем причины агрессии футбольных фанатов? Отношение россиян к спорту обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 29 июня в час дня. В гостях у «Радио Свобода» социолог Борис Дубин и врач-психотерапевт Алексей Магалиев. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Принятый накануне Архиерейским собором Русской Православной Церкви документ, представляющий собой так называемую православную доктрину прав человека, активно обсуждается в русском политическом интернете. Могут и должны ли права отдельной личности противопоставляться правам общественных групп? Могут ли права человека ставиться в зависимости от этичности его поведения? Об одной из публикаций на эту тему мой коллега Андрей Шароградский в нашей рубрике «Политика онлайн».
Если права человека ставятся в зависимость от этичности его поведения, то права человека исчезают. Ведь именно с православной точки зрения нет человека, иже жив будет и не согрешит. Святость лишь в том, чтобы это смиренно признать, пишет священник Яков Крутов на сайте Грани.ру.
На самом деле православная традиция, заложенная Владимиром Соловьевым, основывает права человека на образе и подобии Божием в человеке, но при этом образ и подобие Божие понимается как жизнь. В человеке есть помимо животного материального начала Дух Божий, и именно это делает его не просто живым животным, но живым человеком. Этот Дух Божий есть и в душевнобольных людях, и в людях, которые лишены полностью или частично каких-то интеллектуальных, волевых, физических дарований. Права человека основываются на том, что человек – жив. У мертвых нет прав. Право хоронить близких есть право живых. В России, к сожалению, нарушаемое сознательно и злостно. Поэтому есть права у зародыша, который не обладает никаким нравственным обликом. Поэтому есть права у преступников, чужаков, иноверцев, носителей иной морали и тому подобное.
В остальном же документ может шокировать человека, в том числе, скажем, православного грека или православного американца, который не следит внимательно за нравами кремлевских архиереев, полагает Яков Кротов.
Не случайно документ игнорирует проблему смертной казни, которая в Европе однозначно решена христианами всех конфессий. Смертная казнь нарушает право человека на жизнь. Архиереи же лишь пожелали оставить за собой право печалования, то есть ходатайство за осужденных на казнь. Но это есть именно отрицание права преступника на жизнь, утверждение лишь своего права миловать и прощать.
Документ можно было бы смело квалифицировать как кошмарный, смертельно опасный для общества и позорный для церкви, если бы не одна маленькая деталь – цена ему полкопейки в базарный день. Как и социальная концепция, принятая несколько лет назад, это обычная канцелярская отписка исполнителей и заказчики, которые придают ей не больше значения, чем по желанию «будьте здоровы», делает вывод Яков Кротов.
Документ о правах человека, который принял Архиерейский собор Русской Православной Церкви Московского Патриархата, не очень оригинален. То есть основное ядро есть, к сожалению, в современной католической церкви, и оно сводится к тому, что права человека – это в основном права перед Богом и вытекают из того достоинства, которое дается соблюдением добродетелей. Если человек не соблюдает закона Божьего, его достоинство уменьшается. Современная концепция прав человека, у истоков которой стоит православный мыслитель Владимир Соловьев, она немножко другая. Права человека вытекают из образа и подобия Божия. Но образ Божий – это не просто нравственное совершенство, это сама жизнь. Потому что Бог совершенно другой, нежели человек. Бог не хороший семьянин, Бог не хороший профессионал, он другой. Образ Божий в нас – это то, что мы живы какой-то совершенно особой жизнью. Поэтому даже если человек умственно неполноценный, душевно больной, у него все равно есть права. Если он развратник, у него такие же права, как у святого. Вот это своеобразие взгляда на права человека современного мира. И, к сожалению, в этом документе есть кое-что, чего на Западе ни один, ни православный, ни католик, ни протестант не подумает и не скажет. Примат прав общества над правами личности. Общество должно быть важнее, чем человек. Любовь к отечеству важнее, чем права человека. Немножко смешно, что в этом документе примат общества обосновывается ссылкой на слова книги Бытия о том, что нехорошо человеку быть одному. Но дело в том, что в книге Бытия это ведь сказано про Адама, что ему нехорошо без жены, а вовсе не про государство и не про общество. И, видимо, вот это вот основная ошибка, неясность современного сознания в России, в том числе христианского, религиозного. Человек путает государство с близким человеком. Человек путает правительство и жену, а иногда себя навязывает в жену и правительство окружающим. Поэтому из вот этого документа ожидать активной правозащитной деятельности не следует со стороны Московского патриархата, к сожалению, а следует ожидать того, что церковь с большей настойчивостью будет требовать допустить ее к руководству обществом. И здесь этот момент в документе оговорен, что церковь, например, должна вместе с государством должна защищать права людей, которые попали под влияние сект. Но это значит, что объявят секты, там, скажем, лимоновцев, и будут защищать человека от организации, в которую он вступил. Это, конечно, уже за пределом логики и этики.
Яков Кротов, сайт Грани.ру. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Новым председателем Совета директоров «Газпрома» избран первый вице-премьер России Виктор Зубков. Москва считает, что размещение элементов американской ПРО в Европе вредно и не отвечает интересам безопасности, заявил президент России Дмитрий Медведев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не возражает против активного участия Евросоюза в решении так называемых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат. В Северной Корее уничтожен один из главных элементов реактора в Ёнбене. В присутствии иностранных журналистов была взорвана 20-метровая башня системы охлаждения. В четверг КНДР передала Китаю материалы о своих прежних проектах в ядерной сфере. В Туркмении внештатный сотрудник «Радио Свобода» Сазак Дурдымурадов насильно помещен в психиатрическую клинику. 20 июня Дурдымурадов был задержан, избит и подвергнут пыткам за то, что отказался дать письменный отказ от сотрудничества с «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Чистый приток капитала в Россию в первой половине 2008 года составит около нуля, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. С января по май, как ранее заявляли представители банка, в стране был отмечен чистый отток капитала на уровне 2 миллиардов 400 миллионов долларов. Для сравнения, за 5 месяцев 2007 года в России наблюдался чистый приток капитала – почти 62 миллиарда долларов. Вместе с тем, как считают эксперты, это стало одной из главных причин более высоких, чем ожидалось, темпов роста потребительских цен. Согласно прогнозу Центрального банка и правительства, в текущем году чистый приток капитала в страну будет меньше, чем в прошлом, что в свою очередь позволит сократить предложение денег в экономике. В частности, об этом, по словам вице-премьера министра финансов Алексея Кудрина, уже свидетельствуют показатели начала 2008 года.
В настоящий момент основные параметры денежно-кредитной политики значительно лучше, чем были в это же время в прошлом году. То есть нам удалось привести темпы прироста денег в экономике наконец с теми плановыми ориентирами, которые задало правительство и Государственная Дума в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики. И это скажется уже в течение полугодия ближайшего года на снижении темпов инфляции в нашей стране.
Кипрский Bank of Cyprus договорился о покупке 80% акций российского Юниаструм банка, входящего в число 50 крупнейших в стране. Сообщается, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в четвертом квартале 2008 года, составит 576 миллионов долларов. По планам, Юниаструм банк будет работать независимо от кипрского банка, специализируясь, как и прежде, на предоставлении финансовых услуг частным лицам, а также малому и среднему бизнесу. Международный совет по зерну снизил прогноз урожая зерновых в текущем сельскохозяйственном году на 0,9% из-за наводнений на Среднем Западе Соединенных Штатов. Теперь ожидается, что урожай составит 756 миллионов тонн за год, который завершится в июне 2009 года против прогнозировавшихся в мае 763 миллионов тонн. При этом урожай пшеницы достигнет рекордного уровня – 658 миллионов тонн, превысив предыдущий прогноз Совета на 8 миллионов тонн. В России, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства страны, урожай зерна в текущем году составит 85 миллионов тонн, примерно на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Несмотря на это, определяющее влияние на конъюнктуру внутреннего рынка зерновых, как считают специалисты, по-прежнему будут оказывать мировые цены. Говорит президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
В течение прошлого сезона цены на зерно росли. Это объективная вещь. Основной, главной движущей силой этого роста цен был мировой рынок, конъюнктура мирового рынка. Цены росли во всем мире на зерно, не только в России. Россия, как сообщающийся сосуд с мировым рынком, просто следовала общей мировой тенденции и только. это не какие-то проблемы с нашим отечественным российским зерновым балансом, дефицитом, нехваткой зерна, боже упаси, ничего такого у нас нет.
Цены на нефть на торгах в Нью-Йорке достигли нового исторического максимума, превысив отметку $140 за баррель. По оценке аналитиков, это произошло на фоне сообщения о том, что Ливия может в ближайшее время сократить добычу сырья. Предыдущие максимальные цены на нефть, $139 за баррель, были отмечены на торгах в Нью-Йорке в начале июня текущего года. Согласно прогнозу экспертов, уже в ближайшие месяцы стоимость барреля нефти на мировом рынке может вырасти до 170, а в перспективе и до 200 долларов. Иной прогноз динамики мировых цен на сырье у президента российской компании «Лукойл» Вагита Аликперова.
Сегодня на рынке мы считаем достаточно нефти, но затраты на ее производство в последние годы увеличились практически на 70%. И, конечно, цена резко падает. До тех параметров, которые была в конце 90-х, не будет. Но коррекция какая-то возможна. Но дальнейшего такого роста резкого, как он был, мы наблюдали последние полгода, мы пока не прогнозируем.
Аналитики считают, что одной из главных причин роста цен на нефть является продолжающееся ослабление американского доллара, в котором рассчитывается большинство заключаемых в мире контрактов на поставку этого сырья. Таким образом, именно ситуация в экономике Соединенных Штатов, по словам аналитика казначейства Российского государственного банка ВТБ Николая Кощеева, станет определяющей для нефтяного рынка в текущем году.
Этот рынок напрямую завязан с валютным рынком, и сейчас он просто вот вышел на такие высокие уровни и пока не может их покинуть. Но серьезные неприятности для нефти могут быть только в том случае, если ситуация в экономике США резко ухудшится. Такой вариант ли исключать нельзя ни в коем случае. Я думаю, что последствия в таком случае для нефти будут достаточно плачевными, но в любом случае уровни, которые мы видели в 90-е годы, в начале 21 века, думаю, что, скорее всего, пройдены уже навсегда.
Американская компания Goodyear Tire, третий по величине в мире производитель автомобильных шин, заявила о намерении до 2010 года ежегодно инвестировать не менее 1 миллиарда долларов в развитие своих заводов в ряде стран, в том числе и в России. Как сообщил председатель совета директоров компании Роберт Киган, ее руководство решило полностью пересмотреть свою международную политику, считая крайне перспективным развитие производств на таких, в частности, рынках, как Китай, Россия и Бразилия. Курс доллара на сегодня 23 рубля 52 копейки. На выходные понедельник 23.46. Евро сегодня стоит 36 рублей 83 копейки. Курс на следующие дни 36.91. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Британии все больше распространения получают так называемые «живые библиотеки», где читатели могут взять на прокат не только книги, но и живого собеседника. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Не секрет, что современная европейская цивилизация медленно, но верно переориентируется с чтения книг и газет на визуальные и виртуальные способы получения информации. Читают в мире все меньше, а смотрят на телеэкраны и бродят в интернете все больше. Неподалеку от моего дома находится одна из крупнейших лондонских библиотек, названная по имени района, где она расположена, библиотека Swiss Cottage, занимающая огромное серое здание современной архитектуры. Испытывая в последние годы, как и все библиотеки мира, отток читателей, библиотекари Swiss Cottage решили позаимствовать опыт скандинавских библиотек, которые начали предлагать своим читателям живые книги, интересных собеседников, способных удовлетворить не только элементарную жажду общения отчужденных друг от друга жителей больших городов, но и стать источником информации по самым разным отраслям знания и самым разным сторонам жизни. В библиотеке завели каталог, в котором перечислены имеющиеся в наличии живые книги с краткими описаниями их квалификаций и личностных качеств. В каталоге можно найти школьного учителя, социолога, полицейского, гомосексуалиста, мусульманина, феминистку, астролога и даже бывшего бандита, отсидевшего срок в тюрьме. Основатель движения живых библиотек Ронни Эберджейл в интервью «Радио Свобода» так объясняет его цели.
The impulse was that people have, sometimes they need a Импульсом для создания нашего движения послужило стремление людей поговорить о том, что их разделяет. Когда 8 лет назад у нас зародилась эта идея, я и мои коллеги задумались над тем, как создать возможности для диалога между несхожими людьми. Мы хотели дать им возможность противопоставить друг другу свои убеждения и предубеждения, и при этом поместить их в такие условия, где они могли бы откровенно объяснить, почему они не любят, скажем, гомосексуалистов, датчан или полицейских. В таких разговорах у людей возникает понимание того, что вещи вовсе не всегда таковы, какими им кажутся.
Пока живые книги в лондонской библиотеке выдаются только на 30 минут. В библиотечном каталоге указаны дни и часы, когда их можно взять на прокат. Надо сказать, что живые книги приглашаются вовсе не с улицы. Прежде чем предложить их читателям, сотрудники библиотеки проводят с ними собеседование, выясняют уровень их квалификации и коммуникативности, а также, насколько каждая такая книга может быть интересна. Судя по первым отзывам читателей, для многих из них живые книги стали откровением. А легко ли находить подходящие живые книги? Ронни Эберджейл.
Находить хорошие книги, то есть хороших людей, согласных стать добровольцами в работе живых библиотек, всегда проблема. Однако обычно оказывается, что найти их не так уж сложно. Дело в том, что людям не нравится, когда существуют направленные против них предрассудки и предубеждения. И если им предоставляется возможность развенчать их, они охотно помогают их побороть, потому что при этом помогают сами себе. Думаю, что это правило носит универсальный характер, независимо от того, кто вы – русский, американец, араб, датчанин, христианин, иудей, мусульманин или буддист. Каждый человек в этом мире хочет быть понятым.
Самым неожиданным и удивительным в процессе создания живых библиотек их основателю показался всеобщий характер человеческих предрассудков.
Что меня больше всего удивило, пожалуй, тот факт, что предрассудки и стереотипы носят универсальный характер. Оказалось, что у каждого человека в этом мире имеются предрассудки. Выяснилось, что в каждой стране предрассудки и стереотипы полностью идентичны предрассудкам и стереотипам в других странах, что они вовсе не уникальны. Честно говоря, меня немало удивило и то, что методика работы живых библиотек прекрасно срабатывает в каждой стране, где бы я ни находился.
Говорил основатель движения живых библиотек Ронни Эберджейл. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. И он присоединился уже ко мне в студии, чтобы самому рассказать о своей программе. Дмитрий, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы поговорим о завершившемся в Ханты-Мансийске саммите России и ЕС и вчерашнем матче чемпионата Европы по футболу. Расскажем о попытке архиерейского собора в Москве подавить бунт епископа-консерватора Диомида, 60-летие со дня введения советской блокады Западного Берлина, необычном судебном процессе в Лондоне и инициативе парламента Испании предоставить некоторые права человека человекообразным обезьянам.
Дмитрий, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет мой коллега Виталий Портников. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Илья Бобчинецкий и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поздравляю вас с днем рождения в несвободной стране и в несвободном...
Мугабе проявил себя как злонамеренный диктатор, попирающий демократические права.
Соединенные Штаты не имеют иллюзий относительно режима Пхеньяна.
Наводчик оператор БМП-1 при поиске цели для стрельбы случайно нажал на спусковой рычаг.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России –
В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725